Дорогие друзья, Христос вам воскресе! Христос воскресе! Вас приветствует!
Христос воскресе!
Студия Ивано-Васильевской епархии, мы продолжаем разговор о Лермонтове. Тема неисчерпаемая, мы очень жалеем, что у нас мало на это времени выделено. Да вообще, все время, все время выделено. Но продолжаем сегодня разговор об очень существенном его стихотворении. Тоже хорошо известно, тоже дети его в школе учат, и как они учат, не знают, забывают, а надо уж его учить взрослым.
Это замечательное стихотворение, когда волнуется желтеющая нива. Оно было написано в феврале, в начале февраля 1737 года, во время пребывания автора под арестом за его знаменитые стихи. Собственно говоря, с этого стихотворения на смерть поэта, на смерть Пушкина, Лермонтов и стал знаменит.
Вот, последние 4 года жизни,
с 37-го погиб Пушкин,
41-го лет.
Вот как его друг Шангирей об этом вспоминает, я зачитаю. «Лермонтов велел завертывать хлеб в серую бумагу, и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько пьес».
Ну, вот о пьесе,
да, конечно, имеется в виду именно это, здесь есть небольшой даже дружеский юмор. Вот, вы знаете, как еще интересно получается, что вот текст, вообще говоря, который я сейчас прочитаю, он представляет единое целостное высказывание, несмотря на то, что он большой, состоит из четырех стишек, да, вот, он представляет собой, вообще говоря, одно предложение, подчиненное строгой такой модели «когда, тогда».
И тогда,
вот, да, вот, когда, тогда. Вот эти, так сказать, два слова, вот, собственно говоря, наречия выраженные союзными словами, вот, создают вот всю такую смысловую и, я бы даже сказал, тональную, музыкальную энергетику этого стихотворения. Потому что «когда» — это как бы движение вверх. Вот три движения вверх завершаются одним спуском. «Тогда». «Когда», 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 «тогда». Вот послушайте.
Классический период.
И в каком, да, конечно.
Глагол стоит в конце, что происходит.
И в каком контрасте вообще находится смысловой план вот этого стихотворения с тем, что непосредственно окружают Лермонтова. А, ну, это, собственно, тюрьма.
Тюрьма.
Собственно, тюрьма, которая продлилась недолго, в марте он уже был отправлен на Кавказ.
Заранее. Заранее было неизвестно, что там было.
Да, неизвестно.
Время было еще до года.
Неизвестно. Да, и, конечно, тут даже стоит вспомнить, что стихотворение «На смерть поэта», которое всем хорошо известно, вообще говоря, Лермонтов сопровождалось эпиграфом. На что он надеялся? Вот это как-то советские школьники были удалены от понимания этих вещей. Эпиграф был такой. Эпиграф, кстати говоря, из французского драматурга 17 века, Ротру, вот, из трагедии «Венцеслав». Вот этот эпиграф. «Отмщение, государь, отмщение, паду к ногам твоим, будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила, чтоб видели злодеи в ней пример».
Была апелляция государю, вместо этого человек получил сам это заключение.
Вот это оказалось советскими литературоведами, начиная с Ираклия Андроникова, так сказать, отодвинуто, и, так сказать, находились объяснения, что, ну, типа, Лермонтов специально этот эпиграф предложил, так сказать, уже находясь в тюрьме, потому что ему хотелось как можно скорее вырваться на свободу. Ну, это вопрос отдельный, а вот что он писал, находясь в тюрьме. «Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганный душистый румяным вечером или утро в час золотой из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он». Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога.
Вот. Обратите внимание, друзья, вот мы с вами говорили в прошлой передаче о круге. Вот здесь тоже мы видим сезонный круг, и опять-таки поверхностный читатель это не замечает. Одно время, одно дело желтеющие ивы и слива, которая созрела, а еще другой момент это ландыш серебристый.
Ландыш серебристый, это весна. Об этом тоже интересно писали разные авторы, и Лермонтоведы, и Максимов, и Додов. Еще в 19 веке Глеб Успенский обратил внимание на то, что существует смешение различных природных планов. Но на самом деле здесь натуралистическая герменевтика не подойдет. Здесь важна символическая герменевтика, потому что это не смешение сезонов, а это символизм годового круга, который виден извне. Это причастность различных состояний природного мира вот этому всепронизывающему действию Божьей благодати. И очень важно, что в самом начале присутствует евхаристическая символика. Когда волнуется желтеющая нива, да, желтеющая нива – это символ вообще сжатых хлебов. Это своеобразная философия урожая, за которой вообще стоит вот это вот хлеб наш насущный, дашь нам неси, оставь нам долги наши. Вот. И вот именно присутствие, вот это самое, я еще вспомню интересный момент, потому что желтеющая нива отсылает к иконе, которая называется «Богородица на Нивах». Она же спалительница хлебов, которая стояла в келье старца Амвросия Оптинского, как известно, да? И вот желтеющая нива является как бы условием того, что в небесах я вижу Бога. Вот это вот обрамление интересное, да? Оно очень важно.
Все три строфы к Божьим небесам формально.
К небесам.
Это земные совершенно.
Это именно глубоко христианское прочтение богочеловеческого общения. Вы знаете, вот есть очень интересное и красивое, замечательное стихотворение у Лермонтова «Ангел». По небу полуночи ангел летел. Да, а что он летел? Вот он не просто тихую песню пел, там, да, гармонии сфер, он душу нес, вот, для печали и слез, да, и долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли, и скучные песни земли. По сути, мы просто просто пересказали то, о чем это замечательное стихотворение. Вот. Но что интересно, например, как по-разному его воспринимали. Например, Белинский говорил, что это слабое стихотворение раннего Лермонтова. А вот митрополит Анастасий Грибановский, да, известный, да, так сказать, да, тоже иерарх, по-своему мыслитель очень яркий. Вот. И вот он, например, говорит, что если бы Лермонтов написал только это одно стихотворение, и оно бы одно осталось в истории литературы, было бы совершенно достаточно для того, чтобы сказать, что это гениальный поэт. Вот. Но здесь есть один нюанс, потому что скорее ангел, вообще говоря, передает скорее все-таки платоническую и даже гностическую картину мира, а не христианскую. Здесь четко значит, учение о предсуществовании души, да, да, поставлено. Вот, и душа вот в этой юдоли печали и скорби, она томится воспоминанием о том, как ей было хорошо. В пику этого мы можем со ссылкой на апостола Павла сказать, что не видел твоего глаза, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его.
Видите, стихи вам не приводят, да, учебник догматического богословия.
Ну, конечно. Но можно даже это и сближать. Гностицизм как ересь осужден, но много гностических переживаний такого, что было как-то переосмыслено и вошло вплоть святоотеческой
традиции. Просто некий восприятие, это же эмоциональная, да, реакция на некую невидимую реальность,
конечно, но
всего человека.
Но все-таки вот это условно, скажем, не в ересиологическом, а в таком культурологическом смысле, гностический хрен у Лермонтова, в отличие от Пушкина, всегда присутствовал, с чем он боролся. И вот в этих поздних текстах, таких вот, как «Когда волнуется желтеющая нива», преодоление этого. Смотрите, счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. То есть земля уже является не местом совершенно чуждым для божественного присутствия,
а
она дорога в небо, и она способна вместить. Но когда? Вот здесь очень интересный вопрос. Когда тогда? Поэтому даже если это и не учебник догматического богословия, но здесь есть очень хорошие символические указания для христианского сознания. Вот, вот это, смотрите, выдвинутость из пораженного грехом общества в мир природы, где ключ играет по врагу.
Желтеющая нива. Это же не только природа, это труд человека.
Это, конечно, человеческий труд.
Это, конечно, и слива, и их хлеб. Да. А дальше второй, третий строфа уже идут и, на выход.
Да, выход в некий райский растительный символизм. Здесь и зеленый листок, создающий сладостную тень, да. Вот, и здесь, конечно, вполне возможно вот это, в общем-то, библейское.
Совершенно верно. А почему, замечено многим, почему природа, вот те леса, сказать, какие-то поля, почему они вызывают у человека такое доброе как-то чувство? Воспоминание о рае. Это
воспоминание о рае, безусловно.
Райский сад, он задел Господь сад. Вот это вот.
И еще посмотрите, очень важный момент. Очерченный поклонный жест. Мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Вот это не просто метафора, связанная с олицетворением природы, но это символизм, символизм поклона всей природы человеку, признание его царственного положения. И вот любопытно, что если, как мы уже говорили, желтеющие нива и малиновые сливы в саду указывают на осеннее время года, то ландыш серебристый – это образ весны. И вот можно в итоге что сказать, что вот именно в таком просветленном бытии лирический герой на земле постигает счастье, а в небесах прозревает Бога. Земное и небесное, человеческое и божественное оказываются здесь гармонически сопряжены.
Есть чему учиться этого, казалось бы, детского такого стихотворения, там где-то 4 класса, там читают, не знаю, что это. Оказывается, есть очень глубокая, серьезная, можно сказать, без смысла, который любой взрослый разумный человек должен воспринимать, как это очень понимается.
Да, да.
Спасибо, Господь, друзья. Всего вам доброго, до следующего раза. У нас еще предстоит разговор о этом.